Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Жизнь Артура Кёстлера». Кинообозрение с Андреем Загданским. Видеоинсталляция Билла Виолы. «Собачий ум». Гость американского часа – психолог Клайв Уин. «Искусство молитвы». Беседа с Владимиром Гандерспаном. Музыкальная полка Соломона Волкова. Премьера юбилейного цикла «Толстой и музыка. Война и мир». Новая биография Артура Кёстлера, который прославился своими разоблачениями сталинского режима, привлекла внимание всех критиков Америки, которые отозвались хвалебными рецензиями на выход книги. У микрофона Марина Ефимова.
В 60-х годах мы прочли в том издате книгу «Тьма в полдень», и ее автор Артур Кёстлер стал нашим героем. Нас уже успели разочаровать своей слепотой многие любимые иностранцы. И Джон Рид с его наивным героизмом, и Герберт Уэллс, написавший в конце 20-х про большевистскую книгу «Россия во мгле», и Леон Фихтвангер с его приемлющей сталинский режим книгой «Москва-1937», которая, кстати сказать, была издана, но тут же запрещена в Советском Союзе. И вот вдруг мы узнаем, что неизвестный нам автор Артур Кёстлер написал в 1940 году роман о показательных советских процессах конца 30-х. Не только с точными деталями и живыми портретами жертв и палачей, но главное с таким пониманием природы советского тоталитаризма и идеологического фанатизма, до которого западная интеллигенция додумается лишь после развала Союза. Что же это за человек?
В 30-х годах журналист Артур Кёстлер был знаменит в европейских литературных кругах своими странностями, своими знакомствами, включавшими всех значительных людей его времени, и способностью регулярно оказываться в местах глобальных катастроф.
Он родился в 1905 году в Будапеште в еврейской семье и со школьных лет был, по его собственным словам, человеком, которого уважают за ум, но терпеть не могут за странности характера. Его странности сказывались и в его отношении к еврейству. Он был страстным сионистом в теории, но реальные евреи вызывали в нем чуть ли не презрение, поскольку в своей ограниченности не соответствовали, по его мнению, классической культурности, которую сформулировал Гёте и исповедовал Кёстлер. Биограф пишет.
Из евреев Кёстлер уважал только писателя и политического деятеля Зева Жаботинского и писал, что мачизм Жаботинского дал и ему, Кёстлеру, свободу от тех черт, которые считаются типично еврейскими.
Такое заявление характеризует человека, явно не свободного от комплекса неполноценности. Это предположение подтверждает и биограф.
Кёстлер так страдал от своего маленького роста, 165 сантиметров, что на многолюдных вечеринках ходил на цыпочках. Его редактор однажды сказал ему: «Артур, у каждого из нас есть свой комплекс неполноценности, но у тебя не комплекс, а кафедральный собор».
Кёстлер занялся журналистикой в конце 20-х годов и сразу показал высочайший класс. Он был разносторонне образованным человеком и талантливым рассказчиком. Он знал, кроме венгерского и немецкого языков, еще английский, русский, французский и испанский. Он следил за международной политикой, был знаком со многими европейскими деятелями культуры, и он не знал, что такое усталость. Кёстлера, как и многих, подвел теоретический гуманизм. Он поверил в коммунистическую идею, вступил в Компартию и весь 32-й год провел в России, тактично не заметив голода на Украине. Он стал тайным пропагандистом коммунизма на Западе, и его прикрытием был статус буржуазного английского журналиста. В этом качестве он и приехал в Испанию, где началась гражданская война.
Его арестовали франкисты в Малаге в 37-м году. Он мог уехать из города, но остался по двум причинам. Ему было стыдно оставить в одиночестве английского консула сэра Питера Митчелла, с которым он успел подружиться. И он не мог упустить возможности стать свидетелем смены власти. В результате консула освободили, а Кёстлера нет.
Но и консул по своим каналам, и компартия по своим взбудоражили общественное мнение и подняли Европу на защиту безопасности журналистов. Это была первая кампания такого рода. Через несколько месяцев Кёстлера освободили, и он вернулся в Европу уже героем. Но за эти месяцы на его глазах десятки людей уводили из камер и расстреливали во дворе тюрьмы. И каждый день он ждал своей очереди. Позже он писал в книге «Диалог со смертью».
Сознание заключенного работает как медленный яд, и постепенно меняет личность человека. Только теперь я начал понимать, что такое менталитет раба.
В Лондоне Кёслер встретил приятельницу-коммунистку Еву Страйкер. Она только что вырвалась с Лубянки, где просидела полтора года по обвинению в покушении на Сталина. От нее он и узнал многие детали, которые вошли потом в книгу «Тьма в полдень». Еще он узнал, что в Москве арестован брат его жены, врач, обвиненный в том, что заражал пациентов сифилисом. А тут подоспели и показательные суды, в частности, над Бухариным.
Кёслер начинает замечать фамильное сходство коммунизма и фашизма и в 1938-м порывает с Компартией. Договор Риббентроп-Молотов подтверждает близость режимов. Кёслер пишет: «Мое чувство к России – чувство мужа, который развелся с любимой женой. Вот она, еще молодая и живая, но уже погибшая». Кёслер мечется по Европе. После двух арестов во Франции, в канун и сразу после немецкого вторжения, которое он тоже не мог пропустить, ему удается уехать в Англию, и там он пишет книгу «Тьма в полдень». Ее герой Николай Рубашов похож на Николая Бухарина. Тоже ветеран-коммунист, член Политбюро. Он публично сознается в преступлениях, которых не совершал, и приносит себя в жертву на алтарь партии.
Изданная в конце 40-го года книга имела ошеломительный успех и была переведена на 30 языков. Среди поклонников автора – Джордж Орвелл и Альбер Камю. Но война изменила настроение и в Европе, и в Америке. В 1944 году Кёслер предсказывает захват Советским Союзом Восточной Европы, но пишет об этом только в дневнике. «Скажи я об этом вслух», — признается он, — «и меня интернируют». Но следующие 15 лет он пишет эссе и статьи, которые должны убедить интеллектуалов типа Сартра в том, что ГУЛАГ — реальность, и Сталин — дьявол во плоти. Большого успеха он не достиг. Разочарованный в политике, Кёслер бросает эту тему и с тех пор пишет только о науке, от достижения астрономии до достижения телепатии.
Все, что писал Кёслер-журналист, было блестящим творчеством гуманиста. Но, как многие люди, преданные идеям гуманизма, он был полон высокомерия по отношению к живым Homo sapiens. Он игнорировал мать, отклонял все попытки свести его с его незаконной дочерью, железной рукой правил тремя своими женами и всеми подругами.
А подруг было не счесть, и для них, для всех Кёслер был неотразим. Мужчинам сила его воздействия на женщин казалась загадкой. Он пил, он был тираном и в гостиной, и в спальне. Он был эксплуататором, превращавшим своих возлюбленных в секретарш и горничных. Биограф Скеммел дает, по-моему, точную отгадку.
Отчасти это знамение времени. Для интеллигентных женщин 40-х-50-х годов жизнь с интересным и талантливым мужчиной была синонимом счастья. Это был единственный путь в мир искусства и в мир идей.
Что касается самого Кёслера, то не только Скеммел, но и все биографы признают, что в личной жизни он был безжалостным и бессовестным эгоцентриком. Но не забудем, пишет рецензент Крис Калдвелл, что в момент, когда ужас советского коммунизма был еще невидим для большинства думающих людей на Западе, именно этот бессовестный человек разбудил совесть мира.
На волнах «Радио Свобода»,